Хош, саулыкта калын.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте. Программу «Перекресток» сегодня ведут Сарвар Усман
и Фарух Юсуфей.
Сегодня на «Перекрестке». Итоги. Россия и Кыргызстан договорились о строительстве ГЭС и военной базе.
Это большие, серьезные, многомиллиардные проекты, хочу это подчеркнуть.
Как бы прогресс? В Узбекистане в этом году школьников не привлекают на сбор хлопка.
Тренд. Правительство Туркменистана планирует создать первый англоязычный университет.
Отмечается, что уровень образования в этом вузе будет отвечать самым высоким мировым образовательным стандартам.
Большое искусство. В Казахстане написали портрет президента, поражающий своими параметрами.
Работа над произведением длилась 9 месяцев и 9 дней.
Защита нравственности. В таджикском Кулябе влюбленным запретили уединиться.
Всякий, кто хочет беседовать, пожалуйста, пусть приходит в светлое время дня и культурно беседует.
Долг спишут, ГЭС построят, военных оставят.
Таковы итоги встречи президентов России и Кыргызстана.
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Бишкек, столицу Кыргызстана, 19-20 сентября с рабочим визитом.
В присутствии глав Кыргызстана и России члены делегации подписали соглашение о строительстве и эксплуатации ГЭС Камбарата-1 и Верхненарынского каскада ГЭС, о статусе объединенной российской военной базы и о списании задолженности Кыргызской республики перед Российской Федерацией.
Реакция Путина на угрозу Каримова о возможности войны из-за строительства ГЭС оказалась дипломатически мягкой.
Подробности в материале корреспондента Кыргызской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Аиды Касымалиевой.
В присутствии глав Кыргызстана и России члены делегации подписали три важных соглашения. Это строительство и эксплуатация ГЭС Камбарата-1 и Верхненарынского каскада ГЭС. Второе соглашение касается статуса объединенной российской военной базы в Кыргызстане. И третье – это списание задолженности Кыргызстана перед Россией. Остановимся на каждом из соглашений детально. Итак, соглашение о строительстве ГЭС, история которого длится с 2009 года, подписано. До 1 ноября планируется заложить капсулу на месте строительства Верхненарынского каскада ГЭС. Согласно документу, сроки и последовательность реализации проекта будет определяться технико-экономическим обоснованием. ТО, в свою очередь, должно быть подготовлено в течение 5 месяцев. Это касается обоих проектов. Возводимые объекты и доходы от эксплуатации будут принадлежать двум странам в равных долях. Все средства на строительство ГЭС выделит Россия. Половину в качестве своего вклада, вторую половину в виде льготного кредита Бишкеку. При этом 25% своей доли Верхненарынского каскада Кыргызстан обязуется передать в управление российской стороне на период окупаемости. Аркадий Дубнов, эксперт из Москвы по Центральной Азии, который присутствовал сам при подписании этого соглашения, рассказал Азаттык, в чем может быть подвох для каждой из сторон.
Обе стороны, учитывая достаточно несладкий опыт взаимоотношений, озабочены гарантиями выполнения этих соглашений, которые сегодня подписаны. А именно вот про это говорил сейчас министр энергетики России Новак, что сегодня ночью еще дорабатывались вопросы, связанные с компенсацией возможного расторжения, кто кому будет должен. О чем это говорит? О том, что ситуация, скажем, судьба соглашений, подписанных в 2009 году на ту же тему, дает основание сомневаться в приверженности обеих сторон этому документу. Ну, значит, Россия, я так понимаю, со стороны российской есть некие политические, так сказать, опасения, что киргизы расторгнут договор, да? И тогда, значит, все вкладывающиеся, значит, со стороны России инвестиции будут как бы утрачены и потеряны, да? А киргизы сомневаются, я так понимаю, в том, что Россия действительно таки приступит к этому строительству и начнет это делать, да?
сказал Аркадий Дубнов. Ожидалось, что Владимир Путин сделает заявление по поводу высказывания главы Узбекистана Ислама Каримова о строительстве гидроэлектростанций в Кыргызстане. Реакция Путина оказалась мягкой.
Мы должны учитывать озабоченности всех стран региона. Можно это сделать или нет? Можно. Каким образом? Привлечением всех заинтересованных сторон к совместной работе.
Сказал Владимир Путин. Старший научный сотрудник Международного фонда Карнеги Марта Брил-Олкот считает, что Ислам Каримов показал свою озабоченность этой проблемой, нежели угрожал кому-то, и говорил именно о Таджикистане.
Я думаю, что это только было по поводу Таджикистана.
Сказала эксперт по Центральной Азии Марта Брил-Олкот. Аркадий Дубнов же считает, что Кыргызстану нужно было заручиться поддержкой России в дискуссиях о воде в регионе.
В Бишкеке бы хотели надеяться, что заключение сегодняшних соглашений будет сопровождаться помощью Москвы в налаживании диалога по различным процессам, проблемам, в том числе, в первую очередь, военно-энергетическим, именно с Ташкентом.
Сказал Аркадий Дубнов. Второе соглашение – это судьба военных объектов России в Кыргызстане. Авиабаза в Канте, испытательная база противолодочного торпедного оружия в Караколе, узел связи в Карабалте и сейсмическая станция в Майлусу с 2017 года будут представлять единый военный объект, а их аренда продлена до 2032 года. Самым ожидаемым документом для Кыргызстана, пожалуй, стало соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации об урегулировании задолженности Кыргызской Республики перед Российской Федерацией. Согласно документу, $189 миллионов списаны сразу, а сумма в $300 миллионов будет списываться постепенно, в течение 10 лет, начиная с 2016 года. Не обошли стороной президента и вопрос об аэропорте Манас. Хотя Путин заверил, что речи об американской авиабазе не было, он заявил, что Россия готова помогать Кыргызстану развивать аэропорт Манас после того, как там завершит свое пребывание американская военная база. А Атамбаев еще раз подтвердил, что с 2014 года Манас превращается полностью в гражданский аэропорт.
Мы вопрос по американской базе не обсуждали, потому что это американская база. Но я скажу так, гражданский аэропорт Манас должен быть гражданским аэропортом. Это гражданское, и мы его будем переформатировать в нормальный гражданский аэропорт. Грузовой хаб, пассажирский хаб. Но это никак не военно-воздушная база какой-либо страны. Это гражданский аэропорт. И он будет гражданским аэропортом, начиная с 2014 года. Об этом я никогда не скрывал, открыто говорил и представителям, в том числе правительства США.
Сказал Алмазбек Атамбаев. Видимо, судьба американской авиабазы будет решаться позже. Напомним, в следующем месяце запланированы американо-кыргызские консультации. Как ожидается, делегацию США возглавит помощник госсекретаря США по вопросам Южной и Средней Азии Роберт Блейк. В конце встреч в расширенном и узком составах Владимир Путин пригласил своего коллегу Алмазбека Атамбаева посетить Россию в 2013 году. Глава Кыргызстана принял приглашение. Аида Касымалиева из Бишкека специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык. А что нового в Узбекистане, Фарух?
В этой стране собирают хлопок.
В этом нет ничего удивительного. Все уже давно привыкли в такой ассоциативный ряд. Осень, Узбекистан, хлопок, дети на хлопке.
Ошибаетесь, в этом году детей на хлопковых полях не видно. Школьники остались за партами, а хлопок собирают взрослые.
Неужели?
Судя по сообщениям, именно так.
Так с этого надо было и начинать.
Но то, что школьников нет на хлопковых полях, совсем не означает, что в этой стране каждый начал заниматься своим делом.
Может, расскажете поподробнее?
Попробую.
У микрофона программы «Перекресток» корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Фарух Юсуфи.
Руководители системы народного образования республики, выполняя августовскую директиву премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзияева о запрете привлечения детей к сбору хлопка, строго контролируют даже в неурочное время школьников путем создания различных кружков в школах. В беседе с радио «Озодлик» 42-летний Бабаджон из Хорезма рассказал, как проходит день его двух дочерей-школьниц.
Уходят в школу в 8:30 утра, возвращаются в 1:30. В 3 снова уходят в школу. До 5 вечера занимаются в кружках. В этом году решили не отправлять детей на хлопок. Вот поэтому и открыли кружки.
Говорит Бобо Джон из Хорезма. Но, судя по другим сообщениям, это не означает, что в школах проводятся полноценные уроки. Дело в том, что вместо учащихся хлопок собирают их учителя. 16% личного состава коллектива учителей городских школ и 50% учителей сельских школ привлечены на сбор хлопка с отрывом от занятий. Из создавшегося положения выходят по-разному. Например, в одной из школ Джизакской области сокращают количество уроков, рассказывает учитель математики, просивший называть себя Рустамом.
В день проводим 3-4 урока вместо 6, потому что не хватает учителей. Многие из них собирают хлопок.
Говорит учитель. А в Бухарской области нехватку учителей компенсируют совмещенными уроками. Об этом рассказал учитель одной из школ города. Назовем учителя по его просьбе Куандыком Юлдашевым.
Проводим совместные уроки. В одну классную комнату заводим 2 класса, а это 60-65 учеников. Пока их всех рассадим, пока успокоим, и урок закончится. О качестве обучения и говорить не приходится.
Сетует учитель. Справедливости ради надо отметить, в Бухаре есть и такие школы, учителей которых в рабочие дни не привлекают на сбор хлопка. Об этом сообщил учитель Шавкат Азимов. По просьбе учителя его имя тоже изменено.
В нашей школе все учителя на своих рабочих местах. Хлопок собирают лаборанты и уборщицы. А учителя выходят на хлопок по субботам и воскресеньям.
Говорит учитель. Последние годы власти Узбекистана подвергаются резкой критике на международном уровне за эксплуатацию детского труда. И запрет на привлечение школьников на сбор хлопка специальной директивой правительства аналитики считают ответом на эту критику. Тем не менее, есть и случаи нарушения высочайшего запрета. О них на днях сообщила ташкентская правозащитница Елена Урлаева.
15 сентября я ездила в Урсачерчихский район под городом Тойчепа, обнаружила школьников 42-й школы на полях. Они были под охраной милиции. Это было во время учебы. И я хочу сказать, что еще в некоторых районах Янгиюльского района школьников во время учебы вывозят на поля. Это мы тоже вот сейчас будем, поехали наши ребята там обследовать.
Говорит Елена Урлаева. Надо отметить, что правительство запретило привлекать на сбор хлопка только школьников. Этот запрет не распространяется на учащихся среднеспециальных и высших учебных заведений. Так, например, 661 студент филологического факультета Термесского госуниверситета с 5 сентября собирает хлопок на полях Музурабадского района Сурхандаринской области. Один из студентов, просившись называть себя Фархадом, позвонив на радио «Озодлик», сообщил, что его сокурсников преподаватели наказывают, оскорбляют, а нередко и запускают руки за невыполнение нормы сбора. «Озодлик» связался с 68-летним проректором университета профессором Шукуром Хурамовым. Вот как он прокомментировал ситуацию.
«А что вы хотите? С какой стати мы должны ослабить наши требования? Хотим области назначил норму сбора по 60 килограммов в день. Мы и требуем выполнения этой нормы. Других требований у нас нет».
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Фарух, do you speak English?
Yes, I do.
А вот мой speaking оставляет желать лучшего. Но я стараюсь. Учу британский великий и могучий.
Вообще, интерес к английскому в странах Центральной Азии растет с каждым годом.
Интерес этот можно заметить не только у населения, но и у правительств.
Вот, например, правительство Туркменистана планирует создать первый университет, где обучение будет вестись только на английском.
Сообщается, что обучение будет дневным и на платной основе.
Тем не менее, новый университет будет государственным. Президент Туркменистана поручил соответствующим ведомствам изучить вопрос об открытии этого университета в Ашхабаде.
Что можно ожидать от подобного вуза?
Ответ на этот вопрос искала Гузель Худайбердиева, корреспондент туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
По мысли главы государства, в новом вузе, где преподавание будет вестись на английском языке, должна осуществляться подготовка высококвалифицированных специалистов самых разных профессий, сообщает официальная пресса. Отмечается, что уровень образования в этом вузе будет отвечать самым высоким мировым образовательным стандартам. В новом вузе страны предусмотрено открытие факультетов международной экономики, международной журналистики, международного права и менеджмента. Учебный процесс должен отвечать международным образовательным стандартам и готовить бакалавров и магистров. Университет обещает быть первым учебным заведением, дипломы которого будут признаны на международном уровне. В настоящее время молодежь Туркменистана за образованием, в том числе и на иностранных языках, едет за рубеж. По словам Айгуль, студентки одного из зарубежных вузов, если бы подобный университет был в Туркменистане, она бы непременно осталась в стране. Айгуль считает, что если преподавать в новом университете будут зарубежные преподаватели, то уезжать за рубеж не будет необходимости. Но не все так оптимистичны. Мекан тоже учится за рубежом. Он считает, что новый вуз не будет отличаться от других вузов страны, и причиной тому коррупция.
Во всех университетах Туркменистана взятничество – это всем известно. Если в новый вуз можно будет поступить без взяток, своими силами, тогда он будет успешным. А если нет, то он ничем не будет отличаться от всех остальных заведений страны.
Как сообщает официальная пресса, образование в новом вузе будет платным и на дневной основе, но при этом сам университет государственным. Ежегодно тысячи студентов отправляются за рубеж за образованием, некоторые при поддержке государства, но тех, кто обучается за свой счет, в разы больше. Официальной статистики по-прежнему нет, но независимые источники сообщают, по крайней мере, о десятках тысяч человек. Новый университет должен стать первым вузом с преподаванием на английском языке в стране, но практика преподавания на английском не новшество для Туркменистана. По словам авторов проекта, начавшегося в 1998 году, в Туркменском государственном университете был создан факультет международного бизнеса и менеджмента с преподаванием на английском языке. Факультет просуществовал 4 года и, выпустив 50 человек со степенью бакалавра, был закрыт в 2002 году распоряжением президента страны Сапармурада Ниязова. Преподавали на том факультете преподаватели самого университета, а также профессора американского университета Texas A&M. Кто будет преподавать в новом университете, теперь не сообщается. Некоторые специалисты считают, что для создания университета, соответствующего международным стандартам, необходима реформа системы образования. Профессор Алмаз Тулумбек преподавал в Казахстанском университете менеджмента, экономики и стратегических исследований. По его мнению, в первую очередь необходимо пересмотреть методику подбора кадров.
Во-первых, в эту сферу необходимо привлечь новых людей, выстроить диалог между властями и людьми с новым мышлением, так как подобный диалог играет очень большую роль. Во-вторых, необходимо, чтобы люди, работающие в сфере образования, поменяли свой взгляд на образование в стране.
Профессор Чешского университета Пуркине Дана Седельмайерова считает, что для развития образовательной системы необходимо отказаться от советского централизованного стиля образования. All the schools were state, so they were somehow under the centralized. Дана Седельмайерова считает, что в настоящее время невозможно развитие сферы образования без демократических свобод самовыражения. Эксперты также подчеркивают необходимость изучения и внедрения международного опыта. В официальной информации туркменского правительства сообщается, что для будущего вуза предусмотрено строительство нового здания, а также жилья для преподавателей, общежития для студентов и других необходимых объектов. И все это должно соответствовать международным стандартам.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Лучше быть здоровым, чем больным.
Как и быть богатым, чем бедным.
Большое лучше, чем маленькое.
Сарвар, ваше последнее утверждение особенно актуально в странах Центральной Азии.
Например, самый большой ковер соткан в Туркменистане.
Самый большой флаг реет в столице Таджикистана.
Самую большую картину этим летом в Праге выставил на обозрение художник из Узбекистана.
А вот самый большой портрет недавно написали в Казахстане.
Во всяком случае, автор произведения называет его таковым на постсоветском пространстве.
На самой большой картине изображен президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Полотно висит в Астане, в здании Казахского гуманитарно-юридического университета, которым руководит ровесник и друг Назарбаева, он же заказчик этого творения.
Давайте послушаем материал Светланы Глушковой, корреспондента казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
В начале сентября в холле Казахского гуманитарно-юридического университета появились две огромные картины, каждая из них размером 4 на 9 метров. На одном полотне изображены три легендарных казахских бия – Тулеби, Казбекби и Айтикиби. На другом показан момент открытия нового здания университета в 2008 году в Астане, когда на открытие приехал президент Нурсултан Назарбаев. Автор этих картин – казахский художник-монументалист Аманат Назаркул. Картина, где изображен Нурсултан Назарбаев, в переводе с казахского языка называется «Астана – город молодости и знаний». Заказчиком выступил президент Казахского гуманитарно-юридического университета Максуд Нарикбаев, друг и одноклассник президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по их совместной учебе в техническом училище в Украине в конце 50-х годов. На картине он, Нурсултан Назарбаев и аким столицы Мангалит Асмагамбетов выходят из нового здания университета. Рядом с ними на переднем плане девушка в красном национальном платье выпускает белого голубя, символа мира. Слева от политиков нарисована скульптура древнегреческой богини правосудия. Статую Фемиды можно и сегодня увидеть на площади перед входом в университет. На картине у богини хмурое недовольное лицо, обращенное в сторону первых лиц Казахстана. Пока они идут, один из аксакалов, изображенный на картине, простирает руки к Фемиде, о чем-то ее просит. За скульптурой на полотне есть и достопримечательности Астаны – монумент Байтерек, Ханшатыр, Дворец мира и согласия. Работа над произведением длилась 9 месяцев и 9 дней, говорит автор Аманат Назаркул. Искусствовед из Союза художников Казахстана Юрий Маркович утверждает, что эта картина с Нурсултаном Назарбаевым бесспорно одна из самых крупнейших в Казахстане, но не самая большая. По его словам, есть еще авторы, которые пишут полотна такого размера. Кроме этого, говорит искусствовед, казахстанские художники часто создают картины, на которых изображен Нурсултан Назарбаев.
Допустим, портрет небольшой, а вокруг него еще какое-то действие, иногда там, то в принципе это не означает, что это большой портрет. Большой портрет это вот как Сталин был там во весь рост.
Студент второго курса университета Дамир Алдабергенов рассказал, что работа над картинами шла весь прошлый учебный год в помещении зимнего сада. В перерывах между лекциями студенты приходили наблюдать за работой художника. По его словам, ему нравятся эти картины, а на одной из них изображены его кумиры – Нурсултан Назарбаев и Максуд Нарикбаев. Еще одна студентка Айгерим Оспанова придерживается противоположного мнения об этих художественных полотнах. Картины, по ее словам, ей не нравятся по исполнению, а на холстах она считает реализованы амбиции президента Казахского гуманитарно-юридического университета.
Толком никому из студентов ничего, что значит и цели этих картин, никто не объяснял. Либо что это просто для красоты, либо это какие-то политические там эти моменты, либо что-то еще.
Ежегодно в Казахстане про Нурсултана Назарбаева появляются новые художественные творения или в честь него называют новые объекты. Но наблюдатели сравнивают подобные произведения с советским периодом и говорят о существующем в республике культе личности одного человека. Светлана Глушкова, корреспондент казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттық радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
Фарух, может, поговорим о молодости? Например, о вашей.
А я и сейчас не старый.
Думаю, наверняка влюблялись.
Сарвар, я смотрю, сегодня у вас романтическое настроение. Может, мы поговорим об этом после передачи, а то такая серьезная программа, как наша, думаю, не место для таких тем.
Понял. Я это к тому, что администрация парка культуры города Куляб, что на юге Таджикистана, предупредила местную молодежь не проводить свои любовные встречи в скрытых от глаз уголках парка.
«Влюбленные молодые должны проводить свои беседы на скамейках, установленных на виду у всех», заявляют представители парка.
Что стоит за этим неординарным решением местных властей?
Подробности от нашего коллеги с таджикской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Тохира Сафара.
Решение о запрещении встречи молодых пар в укромных уголках Кулябского городского парка было принято после того, как полмесяца назад влюбленные, пригласив свою возлюбленную в чашу парка на свидание, в ходе ссоры убили ее. Саид Акрам Шакиров, директор парка, говорит, чтобы не допустить впредь подобного и других нелицеприятных случаев, а также неэтичных действий, администрация воспрепятствует беседам вне поля зрения общественности.
«Всякий, кто хочет беседовать, пожалуйста, пусть приходит в светлое время дня и культурно беседует. Мы не позволим тем, кто ломает цветники и кусты, уединиться в укромных местах. В случае, если они не послушаются нас, мы их оштрафуем. Теперь мы контролируем серьезно, потому что это только парк культуры и отдыха, а не место для свиданий».
Это предупреждение администрации парка было по-разному воспринято молодыми жителями Куляба. Халик Рахмонов назвал эту инициативу своевременной и правильной.
«Это хорошее дело. Мы мусульмане, мы восточные люди. Нехорошо, когда парень и девушка встречаются на глазах у всех и ведут себя неподобающим образом, дискредитируя себя. Это не на пользу ни самим молодым людям, ни всему нашему обществу».
Низамеддин Камилов, молодой преподаватель Кулябского университета, говорит, что большинство молодежи, которую он видит в парке, не знает настоящей любви. У них только есть желание поиграть в любовь.
«Безнравственные дела нельзя назвать любовью. Любовь – это, как сказал Хайям, когда умираешь и не ропшешь. У них это просто желание, которое портит их репутацию. Инициатива администрации парка правильная, но и родители также должны контролировать своих детей».
Однако Гулизор, молодая девушка, говорит, в большинстве случаев можно видеть крайности. По ее словам, обычно молодежь Кулябик культурно беседует в парке. Она боится, что после этого будут ограничены и подобные беседы. Городской парк, который находится в центре Куляба, единственный парк отдыха и развлечений в этом городе на юге Таджикистана.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушали очередной выпуск программы «Перекресток», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Вели программу Фарух Юсуфи
и Сарвар Усмон.
Слушайте нас ровно через неделю на этих же волнах.
До свидания.
Всего хорошего.